подкасты «Радио Свобода».
Добрый день. Витаю всех на «Свободе премиум». С вами Ганна Соус и мой суразмолца, российский письменник и публицист Виктор Шендерович. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, Ганна.
Мы ў жывым эфіры пагаворым пра тое, як распачатая Расіяй вайна супраць Украіны паўплывала на адносіны паміж расейцамі і украінцамі, паміж беларусамі і расейцамі, а таксама пра стаўленне да расейскай культуры. Я на рускі язык сейчас перейду. Віктор, я сам вначале хацела вас спрасіць, вот эта вайна против Украіны, как бы вы определілі, это вайна Путіна, это вайна КГБ или ФСБ, ну как эту спецслужбу назваць, или это вайна большой часті расійскага народа?
Это, конечно, вайна Путіна, но Путін... Есть такое в психиатрии понятие индуцированный бред. Путин этим бредом имперским, антиукраинским, да, мессианским в значительной степени, он за 20 лет сумел индуцировать Россию очень сильно. И сегодня большая часть российского населения находится вот в этом магнитном поле, в этой индукции. Да? И это, конечно, очень печальная история. Сама война, сама по себе война, конечно, была развязана, это абсолютно путинская война, война оскорбленного самолюбия. Он неадекватно оценил ситуацию, он продолжал рэкет, он полагал, что Запад будет продолжать отступать, что Украина ничего из себя в военном отношении не представляет. Было неадекватное представление о силах. И это была, конечно, помимо того, что это было преступление, это была еще чудовищная ошибка, которая дороже всего обойдется именно России в исторической перспективе.
Вот я регулярно читаю вас в Фейсбуке и вижу, что вам, как человеку, который выступает против войны, который из-за своей гражданской политической позиции был вынужден покинуть Россию, часто приходится отвечать вот на все то, что думают украинцы теперь про тех, кто в России начал войну, кто ее поддерживает. Ну, абсолютно несправедливо, конечно, но приходится. Ну, как и белорусам приходится, тем, кто против войны. Вы нашли способ, как правильно реагировать на это?
Ну, нет, видимо, нет. Понимаете, нету одного, это не математика, тут нету правильного решения. Потому что миллионы людей и тысячи реакций. И кто-то, какие-то реакции кажутся мне более адекватными, какие-то менее адекватными, но если говорить в целом, то вы же понимаете, что это, в общем, это образ моего друга-психиатра Андрея Бельжо. Люди кричат от боли. И когда люди кричат от боли, довольно странно от них требовать, так сказать, правильной грамматики, правильных интонаций. Это кричит боль. Я стараюсь отличать... когда в человеке звучит боль и от спекуляции на этой боли. Бывают и такие случаи, потому что сегодня, так сказать, человек с украинской фамилией или когда-то уехавший в свои далекие эмигрантские края из Киева или Полтавы, он, некоторые люди считают себя вправе раздавать пощечины просто русским людям, людям русской культуры по факту своей принадлежности культуре украинской. Это не кажется мне слишком правильным, но, повторяю, я стараюсь как бы сдерживать свои реакции в этом случае, потому что очень часто в людях кричит просто боль. И я это понимаю.
Я хотела процитировать режиссера Сергея Лазницу. В Каннах он выступил с речью, которая очень обсуждалась. Вот одна из цитат. «Для всех нас культура – дело жизни. Сегодня все мы оказались на линии фронта. С одной стороны, те, кто требует запретить российский кинематограф и вообще отменить русскую культуру. С другой – те, кто против тотального бойкота культуры», так считает Лазница. На какой стороне вы? Какая позиция ваша?
Я, конечно, на стороне Лазницы, безусловно. То, что Чайковский и Толстой должны отвечать за мародеров из Бучи, это довольно странная позиция. Знаете, я как-то одной женщине, которая что-то жесткое писала мне, я осторожно заметил, что я понимаю, что она, поскольку она не может дотянуться до Путина, она раздает пощечины мне. Это сублимация. Это сублимация эмоционально очень понятная. Эмоционально очень понятная, в частности, мне, потому что там, ну, моя бабушка, одна из моих бабушек, не могла слышать немецкий язык спустя там 40 лет после окончания войны. Она все понимала головой про Гёте и Шиллера, про Бёля и там Гюнтерграсса, да, но она не могла слышать русской речи после того, что немцы сделали, да. Это очень понятное чувство. Очень понятно, что сегодня украинцам насильно пытаться впихивать там Пушкина или Толстого, это довольно странное занятие. Тут несколько пластов у этого разговора. Один пласт, ну, вот такой поведенческий, да? А второй, если говорить, собственно, о культуре, то русская культура в полной безопасности, потому что ни Путину, ни Пушкину, ни Чайковскому ничего не грозит, они уже в мировой культуре. Чайковский, Толстой, Чехов, они принадлежат мировой культуре. И гораздо более важный вопрос, какое отношение мы, цивилизация Путина, мы сегодняшние, цивилизация Путина, Шойгу, Кадырова, да, и не знаю уж кого еще, имеем, какое отношение мы имеем к цивилизации Чехова, Толстого, Рахманинова? Я думаю, что довольно небольшое. Я думаю, что главное уничтожение русской культуры происходит сегодня в России. Да? Вот там запрещают фильмы, там запрещают книги, там запрещают культуру, русскую культуру вполне. Там преследуют писателя Глуховского за текст. Там отменили юбилейный концерт дирижера Василия Синайского, 75-летие Большой филармонии в Петербурге, потому что он высказался против войны в Украине. Россия отменяет сегодня русскую культуру в значительной степени, современную русскую культуру. Россия же, российская Путин, условный Путин, несет ответственность и за эту пошлость, потому что они пристегнули и Пушкина, и Толстого, и кого угодно, они пристегнули к этой безумной войне. Да, когда в Херсоне вешаются портреты Пушкина, который косвенной цитатой как бы одобряет оккупацию Херсона, то не надо удивляться острой реакции украинцев. Еще раз, именно ответственность, это наша ответственность сегодняшней России за то состояние, за тот статус пониженной, так сказать, русской культуры и русского языка, который существует в мире.
Я хотела про белорусский фестиваль, литературный фестиваль Прадмова поговорить. Он как раз проходит в нескольких странах сейчас, и ему предшествовали, вы знаете, горячие дискуссии, нужно ли приглашать российских авторов, вас в том числе, в условиях, когда Россия ведет войну в Украине. Но вот в результате и российских авторов нет на фестивале, и многие украинские литераторы не приехали. Вот это же разрыв какой-то, вот отношений между белорусскими и украинскими литераторами на этой почве возник. Как вам кажется, вот это была проблема в организации фестиваля, в плохой коммуникации? Или вот начинаются какие-то такие более глубокие процессы разделения, отрицания, правильные ли они?
Мне кажется, что это спекулятивная, так сказать, спекулятивная политическая история. Именно спекулятивная. Нет никаких проблем. Нет никаких, понимаете, между мной и Светланой Алексеевич, да, мною, Василем Быковым, да, и Лесем Адамовичем, да, и моими коллегами старшими, там, существующими в русской культуре, нету никакого противоречия, это высосано из пальца, это выдуманное противоречие, это спекуляция, в чистом виде спекуляция. Никаким образом присутствие великолепного кинокритика Антона Долина никаким образом не могло повредить, да, белорусской самоидентификации. Это все ерунда. Это изоляционизм, который никогда не кончается ничем хорошим. Внутри изоляционизма... Изоляционизм – это всегда игра на понижение. Всегда игра на понижение. Да? Запретить чужих, да, и ты займешь более высокое место, да, в местном соревновании. Ну, как если вместо чемпионата мира, да, по футболу только проводить чемпионат России. Ну, конечно, можно стать чемпионом в России, да, и считать, что ты чемпион мира. Но это неправильно, это изоляционистская позиция, она всегда идет, это всегда игра на понижение. И мне жалко, ну, мне жалко просто этого фестиваля, который не увидит Антона Долина, понимаете? Антон Долин обойдется, а вот мне кажется, что это выстрел себе в ногу. Еще раз, меня спрашивали, как я себя чувствую в качестве человека, который будет каким-то образом там перетягивать на себя одеяло. Там, и, мне кажется, сама постановка вопроса довольно глупая, честно говоря, потому что те, кому интересен я, будут слушать меня. Те, кому интересны другие там, сказать, авторы, будут слушать других авторов. Это вопрос на свободе. Этот вопрос решают люди на свободе. Когда этот вопрос становится администраторским и решается путем администрирования, ну, кто-то, кто хотел услышать меня, допустим, меня не услышит. Ну, я не вижу в этом большой победы белорусской культуры, признаться.
Ну, и вы давний друг демократической Беларуси.
Ну, это другое. Это уже второй вопрос. Это уже второй вопрос, что я уже шутил, и не без оснований, что Белоруссия моя историческая родина, что все дедушки, бабушки из Мозыря, Гомеля и Бобруйска. Это само собой, то, что я там не за Лукашенко, мягко говоря. Это все разумеется, но это другой вопрос. Это совершенно другой вопрос. Даже если бы, так сказать, я не имел никакого отношения к Белоруссии, и даже если бы я не был публицистом, который четверть века выступает против Лукашенко, да, довольно остро, все равно, вот просто там представитель русской культуры. Речь же идет о неприятии культуры языка и о размежевании по этому принципу. Это очень опасное размежевание. Это изоляционизм. Этот изоляционизм мы сегодня в России наблюдаем по отношению к Западу, да, вплоть до требований, раздающихся сверху, там, прекратить преподавание английского языка. Это все заканчивается плохо. Это все такая Северная Корея в конечном счете. Ну да, можно запереться и внутри себя жить, внутри своей культуры. Но это довольно несовременное существование. Всякая культура существует, растворена в воздухе, так сказать, в воздухе мировой культуры. Всякая культура является частью мировой культуры. Только в этом осознании, как мне кажется, будущее. А в изоляционизме глубокое прошлое пещерное.
Как вы, как публицист, как литератор, как вам пишется во время войны? Пишется ли? И как вам кажется, вот какие жанры, форматы могут быть действенны, если так можно сказать, про литературу во время войны?
Слушайте, про литературу такого разговора и про культуру быть не может. Потому что каждый пишет, как он слышит, каждый слышит, как он дышит, как сказано у Акуджавы. У меня отшибло, да, какую-то там, я не могу, я не пишу стихи давно. А кто-то пишет блестящие стихи и вышло в Тель-Авиве, в русском издательстве «Бабель» небольшом, вышла книга стихов, написанных в эти первые три месяца войны. Замечательная русская поэзия. Пишется публицистика у меня, мною пишется публицистика. Кто-то через какое-то время, надеюсь, напишет большую прозу про эти дни. Тут не бывает, тут, так сказать, худшее, что может быть, это вот такие социалистические задания, да, да, написать роман или поэму, это не нужно. Много талантливых
людей. Я скорее спросила, вот как сатира, например, вот сейчас может сыграть. Например, вот недавняя эта история про чемоданчик, с которым ходят за Путиным, да, во время военных, да, вот тут
Анна, сатира как раз. Тут сатире делать нечего, потому что тут жизнь давно уже перегнала реальность. Кроме того, после романа Сорокина «Норма» шутить про чемоданчик с дерьмом как-то уже даже неловко. Да? Это все полвека назад это все описано. Это наша сегодняшняя норма. Сорокин на то и хорошая литература, чтобы она, как Оруэлл, как Сорокин, чтобы она видела общие знаменатели и видела вперед, вглубь, сквозь стену эту историческую. На полвека, на век вперед. Я пишу публицистику сегодня. Лучше, хуже, второй вопрос. Иногда это более желчно, иногда более смешно. Это уже вопрос интонации. Но то, что интонация меняется и сдвигается в такие времена, это очевидно, невозможно делать вид, что ничего не изменилось. И всякий человек, существующий внутри культуры, существует в контексте. Контекст – основа культуры. И невозможно писать, как ни в чем не бывало, так сказать, в дни бучи, невозможно писать, как ни в чем не бывало что-то другое. Мы видим по Фейсбуку, вот какие-то люди продолжают немножечко неврастенично, как ни в чем не бывало, постить там кошечек, собачек и коктейли, да, и то, что еще недавно казалось милой глупостью, сегодня смотрится оскорблением. Это контекст, это меняется контекст. Ну, а еще раз говорю, это очень индивидуально, в том числе и восприятие индивидуальное. Вот у меня такое, а у кого-то другое.
Я еще о чем хотела поговорить. Вот белорусская демократическая лидерка Светлана Тихановская сейчас большую часть своих международных встреч посвящает тому, что ну, вот каждый день доносит до элит, до всего мира, кому может, что нужно разделять белорусов и Лукашенко с его силовым блоком. В ситуации с Россией все сложнее. Такого лидера, как Тихановская, за которого... как считается, отдали большинство голосов белорусы, ну, хотя доказать это сейчас невозможно, но тем не менее, такого лидера нет. И очень большая часть россиян внутри страны поддерживает войну. И кто, и как, и кому в этой ситуации говорить, убеждать, чтобы разделяли российских противников войны и российских сторонников войны?
Ну, мы пытаемся говорить об этом, мы говорим, и многие говорят об этом. Существенная разница заключается в том, и вы об этом упомянули, что у Тихановской есть все-таки мандат. Тихановская выиграла выборы, это все понимают. Это все понимают. И она имеет право говорить от имени белорусов. Имеет право, она человек, выигравший выборы. Это, в общем, ясный, он не юридический, но он арифметический факт. В России, хотя все выборы, собственно, никаких выборов при Путине давно не было, никогда не было, и все это сплошной админресурс и фальсификация, тем не менее, человека, который имел бы, ну, почти юридическое право говорить от имени россиян вместо Путина, такого человека нет. А в остальном все то же самое, все то же самое, и мы пытаемся объяснять это. И, так сказать, когда какие-то санкции ударяют в первую очередь по противникам Путина, да, это, конечно, глупость, глупость и большое одолжение тирану. Это надо понимать, что народы попадают в заложники. И надменное рассуждение о том, что ну вы же его выбрали или вы же его терпите, это рассуждение глупое и надменное. Тиранов терпят, тираны ломают руки-ноги, выжигают каленым железом. Чингисхана терпели, Гитлера терпели, Сталина терпели, да, какого-то Иди Амина, там, кого угодно. Да, тиран, который скармливает крокодилам оппозицию, остальные, кто не скормлены крокодилом, да, они его терпят чаще всего. И упрек заложникам в том, что они заложники, это вещь довольно глупая. Сегодня белорусы и россияне в чистом виде заложники. Белорусы яснее это осознали, и их выбор, их попытка выхода мирным путем, неудавшаяся попытка выхода мирным путем, но она все-таки зафиксирована, да, эта попытка. В России такая попытка провалилась 10 лет назад, в Беларуси год назад. Да, в России 10 лет назад, когда были тоже огромные митинги против фальсификации выборов и так далее. Мы заложники, и те, кто этого не понимают, это люди, ну, в общем, либо небольшого ума, либо не, так сказать, лукавые люди, потому что это совершенно очевидно.
Российские демократические силы очень горячо поддержали белорусскую революцию, мирную революцию, которая не привела к переменам. А как вы думаете, ну, в истории, конечно, нет сослагательного наклонения, но тем не менее, если бы Беларусь тогда была больше поддержана всем миром вот, в то время, может быть, не было бы этой войны России против Украины, если бы белорусская революция победила?
Не знаю, может быть, все равно была бы, потому что тем яростнее вел бы себя Путин, да, оставшись в изоляции. Может быть, все равно была бы, это все-таки психиатрическая война в значительной степени. А что же касается уроков белорусской мирной революции, ну, видимо, в следующий раз белорусы не будут снимать обувь перед тем, как встать на скамеечки. Видимо, как-то по-другому будет, когда придет следующая волна. К сожалению, белорусский опыт, как, собственно говоря, и русский опыт Болотной площади, подтверждает печальное наблюдение о том, что мирные перемены возможны там, где существует хотя бы представление о процедурах, какая-то обратная связь. Да, когда выходит миллион людей в Праге в 89 году на улице, это означает смену власти. Это означает смену власти, потому что власть не представляет себе никакого, так сказать, инструментария, да, другого. Да, никому в голову не приходит, даже в коммунистической Чехии, да, никому не пришло в голову просто там огнеметами, как в Северной Корее. А в случае с Россией, с Белоруссией, в случае с тиранами, которые уже не могут уйти от власти, к сожалению, мирный протест, он просто выдыхается, и потом, да, начинаются репрессии. И, видимо, в следующие разы и в России, и в Белоруссии все будет не так мирно, но, может быть, более эффективно.
Ну, вы же, наверное, понимаете, что люди, которые сняли обувь и стали на лавочке, это один из образов мирной революции, и да, они совсем разные были, и не только такие. И вот на эту революцию не стоит, видимо, смотреть только с точки зрения вот шариков, цветочков, ОМОНовцев и вот этого.
Разумеется, нет, Анна, давайте я тогда уточню свою мысль. В этом нет никакой иронии, потому что я сам из тех, кто снимает обувь, да, перед тем, как встать на лавочку. И я сам бы хотел, чтобы мирный протест, это был идеал Болотной площади, да, мирный массовый протест привел к переменам. Но для этого нужны механизмы. Если этих механизмов нет, если общество так разделено, как оно разделено в Беларуси, собственно, на палачей и жертв, то мирный протест, они понимают, понимаете, какая штука? Там чешские коммунисты даже понимают миллионный митинг как сигнал на выход, да? Они понимают, что они политически проиграли, потому что они в Чехии. А Лукашенко сигнала на выход мирного не понимает, он понимает только силу, как мы, в общем, могли бы догадаться. Вот. Поэтому речь просто о том, что, к сожалению, если бы тогда состоялся на волне, на 200-тысячной волне, да, если бы состоялся штурм, да, если бы, да, то пролилась бы кровь, безусловно. Но, увы, некоторый подсчет, да, я думаю, что в итоге крови пролилось бы меньше, чем пролилась просто при Лукашенко в его пытошных, да, в его пытошных, в его концлагерях, и если считать всех, кто еще будут уничтожены. Я думаю, что, к сожалению, в этом есть некоторая историческая правда. Но вы правы в том, что проверить невозможно. Проверит история на каком-то следующем витке.
Скажите, пожалуйста, что будет с Россией после войны?
Ну, это зависит от того, когда закончится эта война и чем она закончится. Ничего хорошего не будет, это ясно. А будет либо по немецкому образцу на десятилетия вперед стыд и позор, репарации, поражение, экономическая разруха, да, план Маршалла. Но плану Маршалла предшествует капитуляция, понимаете? Без капитуляции никакого плана Маршалла быть не может. Значит, либо Россия осознает себя, то есть какая уж не есть элита России, да, что-то меняется внутри, и Россия меняет курс и начинается снова попытка возвращения назад с репарациями, с унижением, с отдачей наворованного, с признанием, с огромной исторической работой на десятилетия вперед, как у Германии, исторической работой по осознанию и исправлению ошибок. Тогда, через пару десятилетий, как у Германии, есть шанс вернуться в цивилизацию. Если Россия будет настаивать на своем особом имперском пути, на крови, на изоляции, на войнах имперских, это только означает, что через пару десятилетий, тройку, ее ждет просто распад. Просто распад, потому что сил удерживать полицейскими мерами провинции уже российские, не про Украину даже. Я про Кавказ, про Татарстан, про Калмыкию, про Башкирию, про Дальний Восток. Удерживать все это силой сил не будет. И начнутся центробежные тенденции. Это все длинная история, ну, то есть для истории очень быстрая. Несколько десятилетий – это в пределах погрешности для истории. Значит, либо федерализм, либо действительно выход из империи, да, выход на свободу, и возвращение в мир. Либо деградация и распад.
Что будет с Белоруссией после войны?
Белоруссия Лукашенко намертво привязана к путинской России. Они скованы одной цепью. Поэтому, конечно, судьба Лукашенко, я думаю, прямо зависит от исхода этой войны.
А что будет с Украиной после войны?
Вот с Украиной после войны все будет хорошо, потому что Украина стремительно стала нацией благодаря Путину. Уже нет никакой Западной Украины, Восточной Украины. Украина – молодое, не очень сильное государство, недавно созданное, сшитое из-за, так сказать, по перфорации, которую было легко рвать, да, из-за остатков империй, да, Восточная, Западная, Австро-Венгерская, Польская, Русская, немцы ходили, да, кто там, кого там только не было. Украина была молодым, неокрепшим государством. Путин сделал очень много для того, чтобы Украина осознала себя как цельная нация. И полагаю, что как раз с Украиной все будет хорошо, в том смысле, что она войдет в Европу, де-факто уже вошла в НАТО, осознала себя как нацию, выйдет из-под влияния Путина, никакой уже Украины как части Русской империи уже не будет, это ясно. Украина ценой огромных жертв победит, конечно.
Дякую велике. У живым эфире «Свободы премию» был российский публицист, литератор Виктор Шендерович.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.